Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Бывший председатель астрономического факультета Гарварда Эви Лоэб опубликовал статью, в которой предположил, что наша Вселенная могла быть создана в лаборатории более высокоразвитой цивилизации. По его мнению, эта версия может объединить религиозные представления о Творце со светской идеей квантовой гравитации. С нами на связи доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Дмитрий Горбунов. Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич.
Добрый день.
Давайте попробуем разобраться, что это за теория такая того, что, так скажем, наша Вселенная зародилась в пробирке. Ну, грубо говоря, конечно же.
Не знаю насчет религиозной части, как она к этому отнесется, общество. А что касается возможности создать что-то такое вот искусственное с теми приборами, которые у нас есть, то, в принципе, люди время от времени обсуждают какие-то вещи, которые можно было бы при определенных условиях, ну, как бы интерпретировать как некое рождение Вселенной или мини-Вселенной, да, в лабораторных условиях. Вот, например, если рассмотреть опыты, которые люди проводят на Большом адронном коллайдере при столкновении тяжелых ионов. Там в перспективе люди хотят исследовать по возможности максимально полно. Это используется не только большой адронный коллайдер, но и другие машины при столкновении ионов. Пытаются исследовать так называемую кварк-гулионную плазму. Это состояние материи, при которой у вас очень высокие плотности, большое количество частиц, участвующих в сильных взаимодействиях. И люди обсуждают возможность реализации условий в чем-то близких условиям, которые были в ранней Вселенной, когда Вселенная была очень горячая, и у вас в свободном состоянии существовали кварки и глюоны, частицы, участвующие в сильных взаимодействиях. Вы пытаетесь создать в неком маленьком куске пространства очень высокую плотность частиц энергии, и тогда, если они успевают частицы взаимодействовать между собой, там образуется такой вот как бы аналог плазмы. Но это вы их как бы собрали насильственно в одном маленьком кусочке пространства, и частицы, которые там рождаются, они сталкиваются друг с другом и разлетаются. И поэтому в этом кусочке пространства, конечно же, плотность начинает падать со временем, и в конце концов все приходит в состояние, в котором мы с вами находимся. И в этом смысле, если глядеть на эту систему, она выглядит как маленький кусочек пространства, который у вас расширяется, плотность энергии падает, частицы становятся более медленными, происходит так называемая модернизация. И образуются, в конце концов, те частицы, которые мы с вами знаем. Там протоны, нейтроны, я не знаю, мезоны, кто-то падает, и так далее. То, что мы с вами знаем. Но на какой-то маленький момент времени вот там пытаются люди реализовать условия, похожие на то, что было в ранней Вселенной. А потом, как эта система уничтожается, пропадает, это похоже на то, как Вселенная расширялась. И в этом смысле мы с вами отчасти какой-то кусочек прошлого уже можем просимулировать в экспериментах, которые у нас сейчас есть, да, с теми приборами, с теми инструментами, которые у нас уже сейчас есть. Но дальше можно себе пытаться говорить, хорошо, а если мы научимся делать аналогичные вещи, создавать в какой-то области пространства высокую плотность энергии, накачивать ее туда, в некой области пространства, очень высокую плотность энергии, все больше и больше и больше и больше. Тогда что мы можем пытаться на этом пути смоделировать? На этом пути мы можем экспериментально, причем, да, это не компьютерное моделирование, это реальное моделирование вот в эксперименте. Мы можем попытаться смоделировать условия, например, в очень далекой перспективе, например, которые были в ранней Вселенной, когда происходил так называемый электрослабый переход, когда у вас частицы приобретали массу, вот то, что все связано с Хиггсовским бозоном и так далее. Но это плотность энергии, которая по сравнению с тем, что мы обсуждаем в связи с кварк-гулионной плазмы, выше, ну, там, скажем, в миллиард раз, да, то есть на 9 порядков, на 10 порядков величины, то есть куда более высокие плотности. Мы сейчас не представляем себе, как это сделать, но если себе помыслить, то, в принципе, технически, да, понятно, что вот можно пытаться такое сделать. Тогда мы с вами сможем просимулировать кусочек Вселенной, который был вот в тот момент времени и, соответственно, как она расширялась. Дальше можно себе мыслить все выше и выше и выше и выше. И, в принципе, если мы доходим с вами до очень высоких плотностей Вселенной, то мы можем вспомнить с вами, что вообще-то у нас с вами есть такая теория инфляции. Модель, которая говорит нам, что на совсем ранней стадии развития Вселенной, возможно, во Вселенной была такая инфляционная стадия, когда Вселенная расширялась очень-очень быстро, экспоненциально быстро. За счет того, что плотность в самом начале была очень высокой. Там есть определенные требования к динамике, которая обеспечивает вам такую высокую плотность и, соответственно, такое экспоненциальное расширение. После чего Вселенная стала экспоненциально большой, какой бы она ни была в самом начале. Пустой, заполненной только вот этой плотностью энергии. Ну и потом уже какой-то был процесс образования частиц и так называемого разогрева Вселенной. Вселенная стала такой горячей, большой, плотной. То, что называется теория горячего большого взрыва, начала описывать Вселенную, начиная с этого момента. Но до этого была вот такая инфляция. И, соответственно, если мы себе позволим когда-нибудь в эксперименте создать плотность энергии настолько высокую, которая отвечала бы плотности энергии той фазы, которая была в ранней Вселенной. Но теперь она в этом маленьком кусочке начнется. Этот кусочек пространства начнет экспоненциально быстро расширяться, и в ней внутри, в конце концов, вполне реализуется такая же большая Вселенная, которую мы видим сейчас, и даже куда больше, потому что мы видим лишь небольшую-небольшую часть Вселенной, участвующей вот в том экспоненциальном расширении, о котором мы говорили. Такая цепочка экспериментальных продвижений вполне может закончиться вот такой вот реализацией экспоненциально расширяющейся Вселенной в маленьком-маленьком пространстве. Но для этого плотность энергии, если при переходе от кварглионной плазмы к переходе к электрослабой плазме, нужно пройти 9 порядков величины плотности энергии, то здесь куда больше плотности энергии требуется, чтобы такого достичь.
Ну вот Эви Лайб утверждает, что по его классификации цивилизации там имеют свое положение, и вот та цивилизация, которая теоретически могла бы создать нашу Вселенную, она там на уровне А, а человечество сейчас находится только на уровне С.
В данном случае я не говорю про классификацию цивилизации, я говорю про вот технические возможности, которые мы сейчас обладаем, связанные с ускорительной техникой. А как такими возможностями мы не обладаем? Когда мы сможем такими возможностями обладать, я не знаю. Более того, то, что я говорю по поводу вот инфляционной теории, это все равно сейчас лишь гипотеза. Мы не знаем, была ли такая стадия в ранней Вселенной реализована, и, соответственно, будем ли мы в этом смысле повторять в этом эксперименте то, что было с нами когда-то давно, в самом начале того, что мы сейчас называем современной Вселенной. Поэтому это все равно гипотеза в любом случае, безотносительно к тому, можем мы это технически сделать или нет.
А вообще эта теория, да, попытки создания вот этой вот другой Вселенной, это как-то стоит в научных задачах? Или ведутся просто определенные эксперименты, а это такое побочное действие, скажем так?
Как задача техническая, как экспериментальная задача, такой вопрос, конечно, совсем не стоит. Потому что мы с вами даже на самом деле не можем, вот я и говорю, у нас есть столкновение, например, тяжелых ионов в коллайдерных экспериментах. И те процессы, которые там происходят, мы научились их сталкивать, мы научились смотреть множественное рождение. Но та ситуация, которая там происходит, те наблюдаемые, которые мы видим вот в этих экспериментах, не позволяют нам четко сказать, что там действительно реализовалась вот такая кварглионная плазма, что там произошла термализация в каком-то маленьком кусочке пространства. Такая термализация, как мы ожидаем, была во всей Вселенной в усиле фазового перехода в эпоху адронизации. Мы такого пока еще создать не смогли. Мы не смогли создать однородную систему. Если говорить о реализации условий, отвечающих эпохе адронизации, то это мы пытаемся сделать. Такая проблема стоит на повестке дня, и люди пытаются ее решить в разных коллайдерных таких экспериментах, с разными новыми установками, и, в принципе, под такую задачу даже строят установки. Да? Но если говорить о следующих этапах, о более ранних этапах, и чтобы создать какие-то такие условия, а уж тем более о формировании условий, необходимых для создания новой Вселенной, это на повестке дня экспериментально ни в коем смысле не стоит. Но теоретически люди всегда рассматривают такие возможности. В конце концов, смотрите, вот мы сказали, например, с вами, на там создание новой Вселенной, вот плотности такие, такие, такие. Вот мы создали с вами новый коллайдер, да? Он еще не начинает работать, мы можем себе задать вопросом, а вдруг мы с вами не очень хорошо знаем нашу теорию, и вдруг в этих столкновениях у вас создастся какой-то кусочек пространства, создастся плотность. По нашей теории вроде не должно быть, а на самом деле там начнется развитие новой Вселенной. Вдруг это будет катастрофически для нас. Можно разные аспекты этого момента обсуждать, но в принципе люди обсуждают вопросы безопасности таких установок экспериментально. И если говорить о коллайдерах, которые до этого момента, это серьезно изучается, и люди показывают, что во Вселенной при тех или иных условиях реализуются процессы, которые мы должны были бы что-то там увидеть. Мы этого не видим, и поэтому на коллайдер на самом деле безопасен. Такие вопросы, например, обсуждались перед запуском большого адронного коллайдера в частности. Поэтому тут беспокоиться на эту тему не стоит, я бы так сказал.
А вообще откуда у нас знания о формировании, появлении Вселенной? Это чисто теоретически или все-таки есть такие практические доказательства?
Ну, понимаете, у вас всегда теория идет с экспериментом рука об руку. И обычно теория, они не базируются на чем-то, они стараются что-то объяснить. Вот в частности, в теории горячего большого взрыва есть некоторые проблемы. Проблема, в частности, связана с тем, что в каждый следующий момент времени вы начинаете видеть в этой теории области пространства, которые в предыдущий момент времени не были причинно связаны. Ну, то есть представьте себе, что у вас в ранней Вселенной произошел какой-то процесс, например, образование водорода. И, соответственно, одновременно, вот если у вас есть кусок пространства, который причинно связан, более-менее везде водород образовался, у него одинаковые свойства. И если сегодня вы смотрите во Вселенную, вы видите со всех сторон одинаковый водород, одинаковой плотностью, да, и все такое, ну, как бы вы говорите, все хорошо, все нормально. Но вот в этой теории горячего большого взрыва не совсем так. В этой теории в следующий момент времени вы начинаете видеть области пространства, которые не были причинно связаны в эпоху образования водорода. И, соответственно, там водород образовался в другой момент времени. У него другая плотность. И сегодня, соответственно, вы должны видеть в одном куске пространства одну интенсивность излучения водорода, в другом куске пространства другую интенсивность излучения водорода. Здесь водорода больше, там водорода меньше. Вы такого не наблюдаете. Соответственно, вы говорите, ну, как все удивительно, как же это такое может быть. И вот вам тогда думаете, надо что-то придумать. И вот тогда вы придумаете теорию, если есть инфляция, которая обеспечивает вам одинаковую плотность водорода во все большой-большой-большой вселенной. И теперь вы такое придумали, объяснили это наблюдаемо, говорите, слушайте, ну какая еще могла бы быть вот в этой теории, вот вашей инфляции замечательной, какая бы еще была бы наблюдаемая, которую можно было бы посмотреть. Ну и если в этой теории такая наблюдаемая есть, вы пытаетесь ее найти и таким образом сказать, что да, по-видимому, вот эта теория у вас реализовалась, потому что вот это наблюдаемое, предсказанное в теории, согласуется с наблюдением. Да, то есть так вот вы пытаетесь двигаться вперед и вперед. Если говорить о гипотезе, о том, как изначально сформировалась там наша Вселенная в самые первые моменты времени, то здесь, конечно, у вас, как правило, больше гипотез и больше фантазий, чем каких-то реальных наблюдаемых, которыми вы могли бы подтвердить, что да, наша Вселенная образовалась вот именно таким вот образом. Но в ряде моделей у вас есть какие-то четкие предсказания, но, возможно, они довольно общего вида. Вот, например, в частности, в инфляции предсказывается, что наша Вселенная, наше трехмерное многообразие, наш мир как многообразие, да, является плоским. Плоским, как вот двумерный стол, а не таким, как шарик надувной, да? Вот в таком смысле. И такое предсказание согласуется с наблюдением. Считать ли это доказательством того, что в ранней Вселенной была инфляция или нет? Ну, это вот вопрос такой не совсем однозначный. Но вот такое предсказание четко подтверждает.
Спасибо огромное, Дмитрий Сергеевич. А я напомню, с нами на связи был доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Дмитрий Горбунов.
Интервью на радио «Спутник».